Изнутри стоявшей на столе огромной клетки послышались звуки высоких и низких инструментов. Ковер, закрывавший вход, откинулся. Из одевальной вышли четверо нарумяненных актеров в пестрых костюмах. Они вскарабкались по крутой лестнице и, добравшись до сцены, выстроились в ряд перед публикой и низко поклонились. Музыка смолкла. Началась мистерия. Четыре актера, щедро вознагражденные за свои поклоны рукоплесканиями, начали среди благоговейной тишины пролог, от которого мы избавим читателя. Впрочем, и публика не особенно внимательно слушала его. Ее, как нередко бывает и в наши дни, гораздо больше занимали костюмы действующих лиц, чем их роли. А на костюмы этих четверых актеров действительно стоило посмотреть. Все они были в платьях наполовину желтых, наполовину белых, одинаковых по покрою, но из разной материи. Платье первого актера было из золотой и серебряной парчи, платье второго — из шелковой материи, третьего — из шерстяной и четвертого — из полотна. Первый держал в руке шпагу, второй — два золотых ключа, третий — весы, четвертый — лопату. А чтобы зрители, не умеющие быстро соображать, поняли, что означают эти атрибуты, на подоле парчевого платья было вышито большими черными буквами «Я — дворянство», на подоле шелкового платья «Я — духовенство», на подоле шерстяного «Я — купечество» и на подоле полотняного «Я — крестьянство». Каждый здравомыслящий человек мог сейчас же догадаться, какие из этих аллегорических фигур были мужского пола и какие женского, так как на первых платья были короче, а головные уборы гораздо проще. Нужно было также не хотеть понимать, чтобы не понять из стихотворного пролога, что крестьянство состояло в браке с купечеством, а духовенство с дворянством, и что у этих двух счастливых парочек был общий чудный золотой дельфин, которого они решили отдать самой красивой женщине в мире. Они отправились разыскивать эту красавицу по всему свету, отвергнув Галконскую королеву, Трапезонскую принцессу, дочь великого хана татарского и многих других. Крестьянство, купечество, духовенство и дворянство пришли отдохнуть на мраморном помосте Дворца правосудия, где принялись угощать почтенную публику таким огромным количеством афоризмов, остроумных изречений, софизмов и риторических фигур, что их могло бы хватить на весь факультет словесных наук для всех добивающихся ученой степени. Все шло прекрасно, но ни у кого из слушателей, на которых эти четыре аллегорические фигуры изливали целые потоки метафор, не было таких внимательных ушей, такого трепещущего сердца, такого напряженного взгляда и такой вытянутой шеи, как у самого автора, поэта Пьера Грингуара, который несколько минут тому назад не мог устоять против желания назвать свое имя двум хорошеньким девушкам. Теперь он стоял в нескольких шагах от них, спрятавшись за колонну, слушал, смотрел и наслаждался. Поощрительные аплодисменты, приветствовавшие начало его пролога, еще звучали у него в ушах, и он забылся в том блаженном упоении, с каким автор внимает словам актера, предающего его мысли одну за другой среди безмолвия многочисленной публики. Достойный Пьер Грингуар. Однако это восторженное состояние, как нам не грустно сознаться в этом, было скоро нарушено. Едва Грингуар успел поднести к губам эту опьяняющую чашу радости и триумфа, как в нее уже попала капля горечи. какой-то оборванный нищий, настолько затертый толпой, что не мог собирать милостыню, неудовлетворенный жалкими подачками своих соседей, решил взобраться на какое-нибудь видное местечко, надеясь привлечь внимание публики и выклинчить у нее побольше. И вот во время пролога он ухитрился вскарабкаться по столбам эстрады, приготовленной для почетных гостей, и добрался до карниза под балюстрадой, где уселся на виду, стараясь разжалобить зрителей своими лохмотьями и язвой на правой руке. Он не произносил при этом ни слова, и пролог продолжался без помехи. Он и закончился бы, пожалуй, благополучно, если бы по несчастной случайности студент Жан не заметил со своей колонны кривлявшегося нищего. Повеса громко захохотал и, нисколько не заботясь о том, что прерывает представление и мешает внимательно слушающей публике, весело крикнул: «Посмотрите-ка! Этот несчастный собирает милостыню!» Тот, кому случалось бросить камень в болото, где много лягушек, или выстрелить в стаю птиц, может легко представить себе, какое действие произвело на зрителей это неожиданное восклицание в то время, как все внимание их было обращено на сцену. Гренгуар вздрогнул, как от электрической искры. Пролог прервался, и все головы сразу повернулись к нищему, которого это немало не смутило. Он, напротив, нашел, что теперь самое подходящее время просить милостыню, и, полузакрыв глаза, жалобно затянул: «Подайте Христа ради!» «Вот так штука!» — воскликнул Жан. «Клянусь, это Клопен Труильфу! Эй, приятель! Должно быть, болячка на ноге мешала тебе, что ты перенес ее на руку». Говоря это, он с ловкостью обезьяны бросил мелкую серебряную монету прямо в засаленную шапку, которую Клопен держал в своей больной руке. Нищий, не сморгнув, принял подаяние и насмешку и продолжал жалобно тянуть: «Подайте Христа ради!» Этот случай послужил немалым развлечением для публики, и многие зрители с Робеном Пуспеном и всеми членами Причта во главе весело аплодировали странному дуэту, который так неожиданно затеяли среди пролога студент, пронзительно кричавший и монотонно причитавший нищий. Гренгуар был возмущен. Оправившись от неожиданности, он изо всех сил закричал актерам: «Продолжайте, черт возьми, да продолжайте же!» Он не удостоил даже взглядом двух нарушителей тишины. В эту минуту кто-то дернул его за платье. Он с досадой обернулся и едва мог заставить себя улыбнуться, а не улыбнуться было нельзя. Это же Скета Лажансьен, просунув свою хорошенькую ручку через решетку, старалась таким способом привлечь к себе его внимание. «Сударь», — спросила девушка, — «актеры будут продолжать?» «Конечно», — ответил несколько задетый этим вопросом Гренгуар. «В таком случае, мессир, не будете ли вы любезны объяснить мне, что они будут говорить?» — прервал ее Гренгуар. «Извольте, они...» «Нет», — сказала Жескета. «Объясните мне, пожалуйста, что они говорили раньше». Гренгуар вздрогнул, как вздрагивает человек, когда неосторожно дотронутся до его открытой раны. «Черт бы побрал эту глупую девчонку!» — сквозь зубы пробормотал он. «И с этой минуты Жескета погибла в его мнении». Между тем актеры повиновались ему и снова начали играть. Зрители, видя, что они заговорили, стали слушать, но они все-таки были лишены возможности насладиться несколькими прекрасными местами пролога из-за злополучного перерыва, так неожиданно разделившего его на две части. Так по крайней мере, с горечью подумал про себя Грингуар. Все же тишина мало-помалу восстанавливалась, студент молчал, нищий считал монеты в своей шапке, а пьеса шла своим чередом. Это была в сущности очень недурная пьеса, которая могла бы, пожалуй, с успехом пойти с некоторыми изменениями и в наше время. Положим, она, согласно тогдашним правилам, была слишком растянута и бессодержательна, зато она отличалась простотой, и Грингуар в глубине души восхищался необыкновенной ясностью изложения. Как и следовало ожидать, две аллегорические парочки немножко устали, обегав три части света, и, не найдя случая приличным образом отделаться от своего золотого дельфина. И потому понятны бесконечные похвалы, которые они расточали своей чудесной рыбе, делая в то же время тонкие намеки на юного жениха Маргариты Фландерской. А он в это самое время сидел в печальном заточении в Амбуазе, немало не подозревая, что крестьянство, купечество, духовенство и дворянство совершили ради него целое кругосветное путешествие. Итак, дельфин был молод, красив, силен. И что еще важнее, был сыном льва Франции. Отсюда все его царственные достоинства. Эта удивительная и смелая метафора, хотя и не согласная с законами природы, не казалась неестественной в аллегории, написанной по случаю предстоящего бракосочетания дофина. Дельфин — сын льва. Что же, как ни вдохновение, внушило поэту такое необыкновенное и смелое сопоставление? Однако критик, наверное, заметил бы, что 200 стихов, пожалуй, слишком много для развития прекрасной идеи автора, но и в этом случае для него находилось оправдание. Господин Прево распорядился, чтобы мистерия продолжалась от 12 до 4 часов, и потому поэту поневоле приходилось быть многоречивым. Не могли же актеры стоять молча на сцене? Впрочем, слушали терпеливо. Вдруг, в то время как ссора между купечеством и дворянством находилась в полном разгаре, и крестьянство произносило удивительный стих, «В лесу невидан был такой торжествующий зверь!» Дверь эстрады, которая до сих пор так не кстати оставалась закрытой, теперь еще более не кстати отворилась, и привратник громко провозгласил: «Его преосвященство монсеньор кардинал Бурбонский!»